Добрый вечер. Я хотел бы начать урок, прежде всего, чтобы напомнить, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. Да. Значит, мы коснулись с вами, прежде всего, понятия, какой статус закона седьмого года имеет в наше время. Мы сказали, что это запрет мудрецов, но не запрет Торы. Помимо этого, мы говорили также о разделении Святой Земли на зоны, участки, да, где считается святость седьмого года, где не считается святость седьмого года. Вторая тема, которую мы касались. И третья тема, которую мы касались, это различного рода комитеты по кашруту, которые дают это знак кашрута свой, так, на продукты седьмого, выращенные седьмого года или поставленные из-за границы. Вот. И эту тему мы завершили. Вот. Теперь, уже завершая эту тему, хотел бы сказать еще один важный пункт, который нужно знать. Мы сказали о том, что поскольку есть разногласия между мудрецами в отношении продуктов, которые были выращены у неевреев, но на территории земли Израиля, то есть там, где есть святость седьмого года. Так, вот. Поэтому есть те, которые устражают, прежде всего в том, что эти продукты, они имеют святость седьмого года, и во-вторых, каким образом их приобретать. Есть те, которые не устражают. Есть те, кто не устражают, и по этому мнению, как бы эти продукты, выращенные не временно на Святой Земле, вот они имеют статус седьмого года, святость седьмого года, и их покупают как обычные продукты. Вот, на тот случай, если человек желает устражить. Здесь важно знать моменты, которые с этим присутствуют. Прежде всего, в магазине могут быть продукты, которые, допустим, получили картошку. Получили картошку из вот такого рода места. А потом получили картошку из за границы. То есть, то, что называется за границей. И поскольку продавец не успел продать первую продукцию, так вот, и уже как бы есть новая продукция. Что он делает? Он смешивает ее. Вот, такое может произойти вполне. Такое может вполне произойти. Зависит от магазина, насколько он как бы ответственно относится к моменту соблюдения закона седьмого года. И для тех, кто устражает, здесь это вызывает как бы, ну, путаницу. Что он взял? Это картошка старая, новая. Вот. И есть мнение, что можно различить картошку. Вот. Да, есть те, которые различают картошку, как бы откуда она привезена. Вот, как бы, ну, по крайней мере, в том смысле, что она отличается. Ну, видно, что это разные два вида находятся, да, на как бы прилавке находятся два разных вида картошки. Тогда уже можно, по крайней мере, спросить, как бы, и хозяин еще может сказать, что да, вот здесь у меня была сначала такая, потом такая. Он... Что-что? Да, но он скажет, как бы, что как бы здесь немножко остался. Ну, в отношении, конечно, безусловно, огурцов трудно, мне кажется, это сказать. Мне кажется, и то зеленые. Вот. Картошки еще можно как-то различить. Здесь вы правы, да, да. Не все это можно делать, безусловно. Я только поднимаю проблему о том, что она есть, и надо с ней как-то справляться. С ней нужно как-то справляться. Вот. Поэтому есть не только эта проблема, есть другие проблемы. В частности, о том, что те, которые облегчают, то как бы нет связи с седьмого года на этих продуктах, поэтому нет проблемы как бы их покупать. Но по просьбе жителей, я знаю, в этом году даже такие магазины, которые держат кашрут, допустим, Бадац, который облегчает, то они делают такой так называемый шлихут. Шлихут. Что такое шлихут? Это идея, которая, она, в принципе, идет, начинает Хазон Иша, но до нас она дошла уже в видоизмененном виде. Вот. Потому что раньше то, что было во времена Хазон Иша, это делалось очень частным образом. Потому что была маленькая группа людей, которым нужно было направить, скажем, от себя посланника к нееврею, чтобы у него приобрести продукты. Вот. Но сейчас это идет речь о большом количестве людей, которые покупают. И поэтому как бы невозможно сделать это потом по тому способу, как это делалось во времена Хазон-Иш. Вот. С чем это связано? Когда, допустим, покупаются продукты у нееврея, если мы считаем, что эти продукты, они имеют святость седьмого года, продуктами седьмого года нельзя торговать, даже если они выращены неевреем. Так? Вот. И поэтому нужно их покупать, это, приобретать у него определенным образом, что непосредственно я, который потребитель, покупаю у этого самого нееврея продукт седьмого года. И покупается это определенным образом, то есть я не буду сейчас ходить в эти подробности за коротким временем, вот, но там должно быть это, приобретаться это все определенным образом, не взвешивая и так далее, и тому подобное. Есть разные моменты. Вот, теперь, когда есть комитет по кашруту, то он берет это как раз дело на себя. Мы назначаем как бы этот комитет кашрута своим посланником. Допустим, это Рав Эфрати, да, или Шлит Исраэль. Назначаем его он, как бы, нашим посланником. Он организует эту самую покупку, так, вот, по всем правилам. И когда мы уже получаем ее, там, где мы получаем ее, то мы получаем ее, как бы, как будто мы купили у этого нееврея. Через нашего посланника такое можно делать. Вот. И комитет кашрут контролирует все, чтобы это происходило кошерным с точки зрения седьмого года образом. Вот. Теперь, сделали такую же вещь в магазинах, вот, что можно подписать свое имя, что, как бы, на таком бланке специальном, что мы назначаем, как бы, этого самого магазинчика, то есть владельца магазина, своим посланником, чтобы он, как бы, сделал это самое, приобрел у нееврея эти самые продукты, вот, и таким образом сделать что-то нечто похожее на то, что я сказал перед этим, да, то есть как то, что делает комитет кашрут. Вот. Но когда это делают через магазин, это вопрос очень проблематичный. Правильно, да, записаться, если такая возможность есть. Вот. И в нашем районе, насколько я понимаю, во всех магазинах практически такие бланки присутствуют. Вот. По крайней мере, в большинстве. Записаться правильно. Вот. Но насколько это здорово помогает для тех, которые, опять-таки, я еще раз повторяю, идет речь о тех, кто сражают и желают все-таки сделать это не только по линии, то, что называется, мы говорили, да, бодац, но и учитывать мнение Хазон-Иша, потому что по Хазон-Ишу все продукты, которые выращены на земле, не у неевреев, но на земле Израиля, вот, они имеют святость седьмого года. Вот. И поэтому, если учитывать его мнение, то нужно устражить и тогда делать вот как бы определенным образом это. Те виды посланий, то, что через магазины, они проблематичны, я не буду вдаваться в подробности, вот, но это, я говорил с раввинами по этому поводу, они подтвердили этот момент, это непростая вещь. Правильно сделать, потому что лишним это не будет, вот, но полагаться на это существенным образом, что мы вышли по всем правилам, как бы, учитывая мнение Хазон-Иша, это трудно, трудно такое сказать. Поэтому что делается? Делается того, что организовывается, да, централизованная закупка. По всей стране, как бы, если это присутствует, я увидел в последнем номере газеты «Ятед Нейман», да, они опубликовали здесь вот прямо на целый лист, вот, причем с рекомендацией, да, глав нашего поколения. Вот. В данном случае идет речь о это комитет кашрут Шерит Исраэль, но, безусловно, есть это не только Шерит Исраэль, да, который централизованным образом это организовывает. Называется это мехираш хунатит, то есть продажа да, продуктов, овощей по районам. Вот. И делается это под наблюдением вот, как конкретно данных комитета по кашруту. Вот есть здесь телефон, я указал его в том числе на листке. Вот, скажу это также вслух. По всей стране это телефон 03-677-3330. Так, вот, и есть как бы ответственность за это по мобильному телефону 054-847-5223. Вот. И здесь указывается список по всей стране, где это можно приобрести. Вот в Рамоте конкретно этот телефон, на который можно связываться, 077-787-0385 и 02-654-2261. Вот. В Если это можно сделать, то правильно это сделать. Я не всем это говорю, как бы на прошлом уроке, допустим, я это не указывал, потому что я так понимаю, что эти централизованные распродажи имеются в виду, что привозят большое количество этих самых овощей и фруктов, и потом каким-то образом это надо тащить домой. Вот. Людей, которые это физически тяжело сделать, то это не подлежит, но те, которые могут это сделать, это правильно, да, сделать так. Вот. И таким образом избежать многих проблем, даже когда мы не совсем знаем Аллаху. Следующий момент. В магазинах в свое время появятся бирки, на которых указано, что продукты или будет сказано, было указано каким-то образом, можно спросить в конце концов, о том, что продукты получены, выращены в теплицах. Что?
Где выращены?
В теплицах. В теплицах. Так, теперь, поэтому, поскольку это будет это указано, я хотел бы объяснить немножко эту тему, чтобы познакомились с ней. Вот, в чем как бы здесь особенность, то, что она выращена в теплице, почему это указывает? Что? Хамама. Хамама, хамамот. Значит, прежде всего, в Торе указано, в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде указано о том, что возникает спор, обсуждение по поводу того, что если что-либо выращено было в доме, имеет ли это святость седьмого года или не имеет? Так, почему такой вопрос возникает? Потому что в Торе указано о том, что с одной стороны сказано о том, что написано буквально, русский переведу это, не засевай свое поле. Так сказано именно поле, значит, получается поле, а не дом. Вот, с другой стороны, сказано так, о том, что должен быть покой для земли. Так, поскольку сказано для земли, значит, получается, неважно, земля это была земля, то есть поле, либо земля дом, потому что раньше, как вы знаете, это дома не стояли на земле прям, буквально. Вот. И поскольку есть такое противоречие, поэтому возникает по этому поводу обсуждение в Талмуде, как это определить. То есть это вопрос, скажем так, до конца не его обсуждение не завершилось. Вот. Так, и это обсуждение дошло, в принципе, до наших дней. В частности, связано с тем, что у нас стоит в доме, то есть различного рода вещи, которые мы выращиваем в горшках. Вот. И вопрос связан с теплицами. То, что касается горшков, это мы тему позже обсудим. Вот. Но вот то, что связано с теплицами, я хотел бы рассказать сейчас, потому что это касается с тем продуктом, который мы можем увидеть в магазине. Вот. Значит, в отношении теплиц здесь есть два варианта. Первый вариант. В теплице выращивают продукты по двум причинам, по большому счету. Либо выращивают в теплице, поскольку хотят избежать различных проблем. Допустим, если выращены в теплице продукты, скажем, оторваны от земли образом, делают это для того, чтобы избежать того, чтобы черви не проедали продукцию. Или, допустим, всякие там маленькие жучки не добирались до этого. Выращивают это в теплицах в определенных условиях и к тому же оторвано от почвы образом. В частности, там различного рода продукты гушкатив в свое время, да, они были вот выращены именно таким вот именно образом. Вот, получается, что такого рода выращивание делается не потому, что это так способствует для улучшения, улучшенного качества да, растений, а чтобы избежать логических проблем. С точки зрения самого растения, правильнее, может быть, было бы выращивать его вообще как бы снаружи, не в теплице. Вот. Когда это делается вот именно с такой целью, получается, что теплица здесь, она не является, скажем так, самым лучшим местом для выращивания, а, скажем так, не самым лучшим. И тогда это мудрецы говорят, что это больше именно похоже на дом, а не на поле. Так? Вот. В то же время мы могли бы вполне сказать, что поскольку все-таки теплицу ставят для чего? Ставят для того, чтобы выращивать в ней, как бы изначально, ставят для того, чтобы выращивать в ней продукты те или иные, так? Вот, и поскольку именно для этой цели поставили, то эта цель ее не дома, не быть домом, а быть полем. Быть полем. Вот. И поэтому, когда идет речь о том, что выращивать теплицы, это именно для того, чтобы это улучшить качество продукта, именно с этой целью делается, то здесь у нас возникает разногласие между мудрецами. Как к этому относиться? То есть, когда у нас выращен продукт в теплице, но на земле, есть мнение Рав Шлома Залмана, Ойербаха, Зихрона Левраха, который говорит, что даже если выращено таким образом было, то это считается выращено в доме, и нет здесь святости седьмого года. А эта святость седьмого года не распространяется. Есть мнение Рав Ляшева, Зихрона Левраха, который говорит не так. Говорит не так. Поскольку теплица, она прежде всего была поставлена для того, чтобы выращивать продукты, вот, значит, получается, она к ней, человек относится как к полю для выращивания, а не как к дому. Вот. И поэтому он говорит так, что прежде всего это должно продукты выращены быть в горшках, то есть между оторванной от земли образом. Не в горшках обязательно, главное, чтобы это было не на земле. И помимо этого, эти самые горшки, условно назовем их так, горшками, должны быть проданы не еврею, так? И работы, которые запрещены Торой в этих горшках, тоже должен делать не еврей. Работы, которые не запрещены Торой, может делать еврей. Вот. И в таком случае действительно выращено в этих горшках, оно будет разрешено. Будет разрешено. Не будет иметь святости седьмого года. Вот. И тогда нет запрета. Вот теперь.
Если я сделаю вообще второй ярус, да, для себя дома, ну так, ящик подниму, да, то это уже по одному из мнений.
Да, это по обоим мнениям.
Надо, да?
Это по обоим мнениям. Это будет по обоим мнениям. Это будет по всем мнениям.
Я могу вообще картошку выращивать сама или.
Таким вот образом, да?
Да.
Оторванным образом вы делаете к тому же, и вы делаете это дома. Дома, то есть это означает, что даже не на открытом балконе это уже называется дома. Вот, но если вы делаете дома, да, без проблем. Вы можете это выращивать.
Балкон закроем, сделаем
проник. Да. В таком случае это будет.
Это же вообще можно.
Да, и так многие продукты так выращивают. Так многие продукты выращивают. Вот, и поэтому очень часто нужно обращать внимание. Я поэтому открыл эту тему, чтобы вы знали, что то, что выращено в теплицах, это гораздо менее проблематично и менее вызывает как бы спор, нежели то, что выращено не евреем, но на святой земле. Гораздо меньше, потому что там уже Хазуныш разрешает. По крайней мере, он говорит о том, что есть на кого полагаться. Вот, поэтому это надо, безусловно, учесть. Я спрашивал вопрос у Рав Гольмана, насколько важно в этом вопросе устражить, то есть следовать по мнению Рав Ляшева, Зихрона Левраха, а не по мнению Рав Шлома Зальмана, Зихрона Левраха. Вот он сказал, что по возможности, там, где можно это устражить, правильно устражить. Вот там, где это для тебя связано с другими вещами, да, то есть у нас различные факторы, которые влияют на наше решение, вот, то... Соответственно, как бы надо подумать, что, где важнее устражить, потому что мы знаем, да, когда мы устражаем в одном месте, мы вынуждены облегчать в другом месте. И нужно здесь это правильно взвешивать.
Это хама есть на всех кашрут?
Смотрите, как бы тот, кто ставит свой кашрут, тот ставит свой кашрут. Я не знаю, как это. Допустим, если вы увидите, написано, что хамама, и это будет бы кашрут Рава Фрати, это означает, что он учитывает мнение Рав Ляшева Зихрона Левраха, потому что он является его учеником. Ну, как бы они идут по этой линии, они поэтому устражают, и именно должна быть теплица вот таким вот самым кошерным образом. Вот, когда это будет другой кашрут, то нужно будет спросить, это идет по мнению, допустим, Шарит Исраэль, они идут по мнению Рав Ляшева, или они только учитывают мнение Рав Шлома Залмана Ойербаха. Это, кстати, еще важно указать здесь о том, что даже если будет указано, допустим, Шарит Исраэль или Рав Фрати, но продукты, которые будут получены, очень может быть, что это будут продукты, которые были получены у неевреев, ну, выращены на земле Израиля. И тогда, по мнению Хазон Иш, по мнению Хазанвиша. Получили бы их кошерным образом. То есть куплено было это у нееврея кошерным образом. Как это разрешается покупать, соответственно, когда вы обращаетесь с продуктами седьмого года. Но статус седьмого года у них остался. Он у них остался. Соответственно, даже несмотря на то, что вы купили в самом хорошем кашруте. Но вы знаете, что эти продукты были это получены от нееврея, который вырастил их на земле Израиля. Вот. То нужно обращаться с ними, как с продуктами седьмого года. Так, если вы идете учитывать мнение Хазон Иш. Так. Вот, поэтому, если для вас получается здесь такая, ну, как бы, не укладывается в голове, получается такая путаница, в данном случае нужно это, либо эту тему передать мужу, вот, чтобы он за нее отвечал, либо в таком случае идти за, по мнению бодаться, вот, и придерживаться того, что продукты получены от нееврея, они не имеют святости седьмого года, то есть не учитывая мнение Хазон Иш. Вот, ну, чтобы не было здесь путаницы. Вот, теперь, вторая тема, которую я хотел бы коснуться, это тема свихим. Я еще раз, эти все, почему я сейчас затрагиваю, именно потому, что они связаны с магазином. То, что можем увидеть на прилавке, чтобы мы ориентировались, да? Вот, что у нас может быть там? Теперь, значит... Да-да, я сейчас как раз это хочу дать это определение. Значит, сфех, переводя с иврита, означает то, что прилежит к чему-либо. Да, сфех – то, что прилежит к чему-либо. К чему он прилежит в данном случае? Если о том, что история таких продуктов, она начинается с того, что то, что росло само по себе в седьмой год, от зерн, которые попали в землю еще, когда собирали это все раньше. То есть, допустим, собирали это все в шестой год. Но очень часто, когда что-то либо собирают, то зерно иногда падает в землю, и они уйдет, как бы кол собирает, допустим, зерно упало. И осталось там. И оно проросло в седьмой год. Проросло в седьмой год. Нет в этом проблем, потому что никто его не выращивал, поэтому, в принципе, оно не запрещено по Торе. Есть мнение в Торе, указал вот здесь мне Раби Акива, который да, говорит, что это запрет Торе, но на Аллаху принято не так. Теперь, когда оно выросло само себе, нет проблем. Вот. Но в свое время было в Израиле такой момент, что люди выращивали это тайным образом. Когда у них спрашивали, откуда такой богатый урожай, они говорили, само проросло. Вот. И поскольку было такое вот то, что называется, как сказать, русский прецуд, как бы прецедент, да, нехороший, вот мудрецы постановили о том, что любого рода вещи, любого рода продукты, которые являются одногодками, так, выращены, неважно, как бы, упали сами, это выросли, или бы нет, они все запрещены. То есть все, что выросло на земле Израиля, то есть там, где есть святость седьмого года, не только земля Израиля, потому что святость седьмого года, и было выращено евреем, и оно является одногодкой, то есть то, что сажают каждый год заново. Вот эти продукты, все эти продукты, они запрещены. Запрещены, нельзя ими пользоваться. Более того, их запрет, он идет очень далеко. Он очень далеко идет. Допустим, если, прежде всего, какие продукты к этому относятся? К этому относятся овощи. Так, то есть овощи, опять-таки, я говорю только про одногодки. Допустим, бананы не являются одногодками. Вот, поэтому это, несмотря на то, что овощи, но это не будет запрещено. Но овощи есть другие, там, допустим, арбуз, да, огурцы, это вполне могут быть свихи. Запрет свихи, но может быть. Вот, и помимо этого запрет на злаковые, на все злаковые, и запрет на китниот. То есть то, когда у вас, когда мы это кушаем то зерно, которое прорастало. Да, допустим, когда относятся все бобовые, да, рис, гречка, вот, все они подпадают под этот самый запрет. Помимо этого запрещены также цветы. Цветы. Почему цветы запрещены? И какие цветы запрещены? Запрещены цветы, которые имеют запах. Почему их запретили? Потому что они как бы подобные специи. Да, специи, когда человек, да, тоже это зерны, своего рода зерна, с которых делают специи. Вот. И они делаются для, в том числе для запаха, для вкуса. Вот. И цветы запрещены по той же самой причине. К тому же они являются, те, которые являются одногодками. Те, которые являются одногодками, они запретили. У нас есть облегчение в этом плане, поскольку у нас редко, на мой взгляд, все эти же цветы, которые пахнут. Вот большинство, мне кажется, цветов, которые имеют в виду, покупают, можно купить такое, они не имеют запаха. И такого рода цветы, они, в принципе, не запрещены. В принципе, не запрещены. То есть, если покупаешь так вот на лотке, в 7-й год, это, в принципе, может быть, было бы проблемой. Вот, если цветы имеют запах. Но если они имеют запах, они, в принципе, не запрещены. Есть мнение устражающее. Так, это в Бет-Мидраше Рава Фрати. Я звонил, они говорили, что этим цветами проблемы есть, даже если они не имеют запаха. Вот. Почему? Почему они так говорят? Поскольку, это, если не знаешь, как бы, кто их выращивал, как их выращивал, то, несмотря на то, что с самими цветами нет проблемы, но он обрабатывал землю в 7-й год. Вот. Есть такой, такой запрет шамур венеевад, то есть, когда человек не сделал свое поле бесхозным, для пользования всех, а он, наоборот, его держал, шамар, то есть охранял, вот, и к тому же он его обрабатывал, наивад, то есть мнение среди мудрецов первого поколения, что это в таком случае имеет запрет. Вот на Аллаху принято все-таки облегчать, говорит, что в этом запрета нет. То есть, несмотря на то, что человек держал и обрабатывал, но это не является запрещенным продуктом. Вот так принято на так, по крайней мере, я слышал от Рава Гольмана, что на Аллаху принято облегчать, но вот есть мнение другое, которое говорит, что это не так. Что Хазаныш это в этом плане устражал. Вот, но как бы я даю вам спектр мнений. Вот, это в отношении цветов. Значит, получается, список такого рода, то, что называется, то, что попадает под запрет сфихи, он довольно широкий. Он довольно широкий. Вот, теперь. Насколько этот запрет может, собственно говоря, это сильно распространяться? Если человек по доброте душевной получил такого рода продукт, да, то есть какой-то продукт, который может быть запрет сфихим, то получается у него, с ним нужно обращаться, как если вам, допустим, попал в кастрюлю, решили поварить суп с этого, да? Жук. То есть получается, допустим, этот жук, если его сварить, то кастрюля впитала в себя все, что она впитала, и кастрюля стала трефной. То же самое, если сварили продукт вот такого рода, который вот имеет такого рода запрет, он тоже делает такие проблемы, потому что эти продукты мудрецы запретили навсегда. Навсегда. Вот, поэтому в этих вещах нужно быть внимательными. Это помимо того, что есть святость. Помимо того, что есть святость 7-го года, потому что они выращены были на земле Израиля. Вот помимо этого еще есть, к тому же, запрет мудрецов сфихим. Кашировать? Вот, это результат тот же самый, нужно кашировать. Результат тот же самый, нужно кашировать. Вот, и надо кашировать, как бы кашировали, если там попало бы, допустим, там это, какой-то жучок или там. Выбросить? А, в смысле святости ее, которая... Да. Нет, я не думаю, что это, да, запоминается, потому что, мне кажется, кушать нельзя, потому что здесь есть момент, как бы, с точки зрения 7-го года, у вас нет проблем было бы кушать. Вот, да, то есть там впитался продукт, который имеет связь с 7-го года. Но есть проблемы с точки зрения того, что там есть сфихи, которые запрещены. Теперь, нужно сказать, что запрет сфихи у нас применяется...
Если я точно знаю, что за ним никто не ухаживает, если я точно знаю, что он вырос сам по себе.
О, здесь нужно сказать так, что это я отвечу на ваш вопрос, предварительно сказав, что где все-таки не распространяется запрет сфихи. Это... как бы звучит очень далеко, потому что откуда нам вообще знать историю, откуда она была выращена. Но вы знаете, как бы, то, что называется, имейте в виду, иногда оно пригодится. Иногда оно может пригодиться. Бывает такой момент. Значит, прежде всего, есть четыре вида поля. Если там они были выращены, то нет ни запрета свихи. Но прежде всего, мы сказали, потому что поле, которое было во владении нееврея, вот, или он сам, допустим, работал, он работал на поле, вот, то здесь нет проблем с фихи. Проблема начинается, когда, допустим, у этого не еврея работал еврей. Здесь уже есть разногласия во мнениях, это нужно спрашивать у рава, как этим обращаться. Второе, если это поле, которое, то, что называется, его для оздоровления спахали, вот, и оставили так на год. Где такое поле есть, это нужно будет спросить. Но всякое бывает, всякое бывает. Есть огороды у людей. Вот. Теперь, помимо этого, если поле, то, что называется бур, злебур, то есть это поле, которое оно не, скажу просто, как перевести на русский. Да, значит, у нас есть непаханное поле, да, то есть это как раз злебур, да, то есть оно непригодно для засева. Такого, если там выросли такие вещи, да, вы видите, каменистая такая вещь, никто здесь ничего не будет сеять, вид непригодное. И там проросли такие вот такого рода продукты, то есть благоуханные цветы. Вот, вот, пожалуйста, вам такой вариант. Да, поехали на экскурсию. Вот, и вот растут такие замечательные одногодки, вот, которые имеют хороший запах. Вот, и вы видите, как бы, что это не поле для засева. В таком роде случае мы можем сказать о том, что это не запрещенная вещь. Так. Непригодно для всех так. Значит, второе поле пашня, поле, которое было вспахано, чтобы остаться в течение года незасеянным, чтобы улучшить качество земли. Третий вид поля – это поле семени, поле уже засеянное другим видом растений. И виноградник, поле виноградник. Да. В этих вещах, если вы увидите какого рода вещи, которые там проросли каким-то образом, вот, то нет. Нет такой проблемы. Единственное, что нужно проверить, чтобы не было там килайн. Потому что виноградник, это там есть вопрос, связанный с килайн, килекером. Вот. Так, прежде всего, эти четыре поля. Теперь, когда начинается запрет на эти вещи? Это самый-самый главный актуальный вопрос, который, то есть, когда нам нужно быть внимательным к этим вещам? Прежде всего, нужно найти на эту таблицу, которую я в прошлом уроке приносил. Вот, я надеюсь, что нам удастся либо ее опубликовать, вот, либо распространить, вот, так что будет понятно, вот, когда эти сроки начинаются, на какие продукты, подробно. Вот, но здесь важно знать правила. Нужно знать правила. Значит, в отношении... овощей, ярокот, одногодок, сказано так, есть два мнения. Есть мнение, которое, скажем, не общепринятое, это мнение по Рамбаму. Это мнение говорит о том, что если собрали овощ в седьмой год на земле Израиля, так, на земле Израиля, то есть выращен он был не, это по всем этим запретам, которые мы сказали, Он имеет запрет с фихим. И тогда довольно большое количество продуктов попадает в эту категорию. Есть, но и такого мнения придерживаются некоторые выходцы из Ахейну Сфарадим, то, что называется, выходцы из Востока. Восточные евреи, скажем правильно. Вот, есть мнение другое, Хазуныш. То есть это мнение не только Хазуныш, но назову условное его мнение Хазуныш. Вот, которые говорят о том, что в отношении овощей, так, если оно начало только расти, в шестой год, только начало, вот, то уже оно не подпадает под запрет свихим. Так? Вот, то есть пример, это история, которую я слышал, что Хазуныш как-то, он поехал на поле, его это попросили, вот, и прямо взял там, это, то есть еще в шестой год, это было в конце шестого года, вот, выкопал посаженный саженец, который там, снаружи, то, что посадили, ничего, никаких ростков еще не было, но он, когда он выкопал, там уже, да, этот плод, он дал ростки свои. Вот. И поскольку он уже дал свои ростки, там на земле еще самой, все, уже так получится, Хазуныш, на такого рода продукт не распространяется запрет с фихим. Вот. Уже к этой теме сразу скажу, что, допустим, бывает такое, что у вас, допустим, в доме лук задержался и пророс. Да, такой стал зеленеть. Вот. Это самая зеленая часть, как что с ней делать? Вот. Но сказано то, что выращено в доме, не распространяется на этот запрет. Почему? По одной простой причине, что поскольку мудрецы все это запрещали, того, чтобы евреи не выращивали на поле и говорили, что это само проросло, так, то, соответственно, такую историю сочинять про то, что выросло в доме, это как бы нет у нас опасения, что человек из этого будет выращивать в больших количествах. Вот, поэтому нет такой проблемы. Нет такой проблемы, то есть то, что выросло в доме, вот, не будет запрета с фихим. Не будет запрета с фихим. Так, это в отношении овощей. Теперь в отношении китниот и злаковых. Здесь ориентир идет на такой. Это общепринятое, в принципе, мнение о том, что если оно проросло на треть в седьмой год, то есть тот или иной вид злаковых, либо китниот на треть пророс в седьмой год, то тогда он имеет статус свихим. Свихим, и он запрещен. Вот. Если же он успел на треть прорасти в шестой год, то такого, это, тогда у него нет запрета свихим. Нет у него запрета свихим. Вот. Когда это можно знать, я еще раз повторяю, как бы нам главным образом, что мы можем из этого выучить, прежде всего знать, когда нужно опасаться. Вот. Когда нужно опасаться на какие вещи. Вот без отношения, я надеюсь, что это через таблицу, это мы сможем узнать. Но, прежде всего, чтобы знать, как на это ориентироваться, да. Вот, допустим, я знаю, в отношении лука это идет на месяц кислев, вот, и мне кажется, в отношении тыквы это идет у нас, мне кажется, вообще летом. Вместо того, что надо уже опасаться, что с лета, как бы, там могут появиться на рынке продукты, которые вот именно... Да. Нет, ну, летом, который будет. Вот. Мне кажется, в отношении тыквы это когда сказано. В отношении лука это вот кислев. Месяц кислев, начиная с месяца кислев, нужно быть осторожным в отношении лука, чтобы не было здесь запрета свихи. Да? Вот. То есть, соответственно, как бы мы должны учесть этот самый момент, когда к нам в подарок что-то решили привезти. Допустим, какое-то там овощное рагу. Вот, либо какой-то салат это сделал. Я знаю. Вот, и вы не знаете, каким образом он был сделан, то есть его история. Здесь нужно быть внимательным. И на мой взгляд, что поскольку нужно опасаться, что не все, даже те, которые как бы принадлежат к общению Бней Тура, но они основательно учат законы седьмого года, они могут просто-напросто этого не знать. Да, и если, допустим, в каком-то месте идет как бы такие разговоры на улице о том, что покупать в таком-то магазине это не проблема. Да, вот, как бы все нормально. Черные кипы там находятся, так? Вот, то, соответственно, как бы нет проблем там покупать. И таким образом человек сделал вывод, что как бы нет проблем. Нет проблем. Я слышал. Я слышал, ты вот как раз Шаббат это об этом говорили, о том, что как бы так купил мясо. Купил мясо, как бы, была такая история, как бы как раз перед Шаббатом это было. Да. Купил человек мясо. Вот. И попросил другого, он был в гостях, приготовить. Вот, тот посмотрел кашрут, сомневался, как бы не знает такой кашрут, вот, стал наводить справки, оказалось, что это кашрут как бы совсем не подходящий, как бы, скажем так, это на кашрут, на который ориентируется это Бней Тура, вот, и все, как бы нельзя такое готовить в своем тануре. Связался с тем человеком, и как бы он говорит ему, как бы, смотри, я купил там, где покупают там те, кто в черной экипе. Вот. Но это очень широкое понятие. Во-первых, кто одел черную экипу? Так. Вот, когда одел, и собственно говоря, то, что он там покупает, возможно, узнать, где покупает, значит, это магазин может быть большой. Так, кто, он, может быть, купил с хорошей кашрутом, а ты купил что-то, которое рядом лежало. Вот, поэтому здесь нужно быть внимательным, да, и ни в коем случае не полагаться как бы, на то, что, ну, я не знаю, как бы эти хорошие люди туда ходят, да, нужно знать, какой там кашрут купили, и поэтому, если мы не знаем, вот, то правильно на это не идти. Так, теперь, да, теперь, если это было выращено на бесхозном месте, то есть то, что не принадлежит никому, то, несмотря на это, запрет свихи распространяется на такого рода места. То есть это где нам может быть важно, когда вы видите, что растут, допустим, какие-то, не знаю, цветы, или там какое-то растение, которое хорошо было бы использовать для самим Авдалу сделать, так? И она благоуханная. Она, возможно, выросла сейчас, и она, возможно, выросла диким образом, либо выросла запрещенным образом. То есть, как бы, на земле, и как бы какой-то человек благодушно поливал того, чтобы все насладились этим самым растением, да, на Авдалу. Вот. Но не знал правил. Вот. Поэтому здесь нужно это иметь в виду. Да. Было оно бесхозное, то, тем не менее, запрет свихим на нее распространяется. Последний момент по отношению запрета свихи, должен сказать, что в отношении грибов такого запрета нет. Более того, насколько я видел, написано об этом, что в отношении грибов нет также запрета, нет святости 7-го года. Вот, поэтому как бы на этом можно ориентироваться. У нас есть еще один урок?
Да.
Очень хорошо, так что я желаю всем кошерного 7-го года и шаббат шалом.